Произнеся всю эту ахинею, Бенгальский сцепил обе руки ладонь к ладони и приветственно замахал ими в прорез занавеса, отчего тот, тихо шумя, разошелся в стороны. Выход мага с его длинным помощником и котом, вступившим на сцену на задних лапах, очень понравился публике. «Кресло мне», — негромко приказал Воланд, и в ту же секунду, неизвестно как и откуда, на сцене появилось кресло, в которое и сел маг. «Скажи мне, любезный Фагот», — осведомился Воланд у клетчатого Гайра, носившего, по-видимому, и другое наименование, кроме «коровьев». «Как по-твоему, ведь московское народонаселение значительно изменилось?» Маг поглядел на затихшую, пораженную появлением кресла из воздуха публику. «Точно так, мессир», — негромко ответил Фагот Коровьев. «Ты прав. Горожане сильно изменились. Внешне, говорю, как и сам город, впрочем. О костюмах нечего уж и говорить. Но появились эти, как их, трамваи, автомобили, автобусы», — почтительно подсказал Фагот. Публика внимательно слушала этот разговор, полагая, что он является прелюдией к магическим фокусам. Кулисы были забиты артистами и рабочими сцены, и между их лицами виднелось напряженное, бледное лицо Римского. Физиономия Бенгальского, приютившегося сбоку сцены, начала выражать недоумение. Он чуть-чуть приподнял бровь и, воспользовавшись паузой, заговорил. «Иностранный артист выражает свое восхищение Москвой, выросшей в техническом отношении, а также и москвичами». Тут Бенгальский дважды улыбнулся, сперва партеру, а потом галерее. Воланд, Фагот и Кот повернули головы в сторону конферансье. «Разве я выразил восхищение?» — спросил маг у Фагота.
«Никак нет, мессир. Вы никакого восхищения не выражали», — ответил тот.
«Так что же говорит этот человек?»
«А он попросту соврал!» — звучно на весь театр сообщил клетчатый помощник и, обратясь к Бенгальскому, прибавил. «Поздравляю вас, гражданин, соврамши!» С галереи плеснуло смешком, а Бенгальский вздрогнул и выпучил глаза.
«Но меня, конечно же, не столько интересуют автобусы, телефоны и прочее...»
«Аппаратура!» — подсказал клетчатый.
«Совершенно верно, благодарю», — медленно говорил маг тяжелым басом. «Сколько гораздо более важный вопрос. Изменились ли эти горожане внутренне?»
«Да, это важнейший вопрос, сударь».
В кулисах стали переглядываться и пожимать плечами. Бенгальский стоял красный, а Римский был бледен. Но тут, как бы отгадав начинающуюся тревогу, маг сказал: «Однако мы заговорились, дорогой Фагот, а публика начинает скучать. Покажи нам для начала что-нибудь простенькое». Зал облегченно шевельнулся. Фагот и Кот разошлись в разные стороны по рампе. Фагот щелкнул пальцами, залихватски крикнул «3-4!» Поймал из воздуха колоду карт, стасовал ее и лентой пустил коту. Кот ленту перехватил и пустил ее обратно. Атласная змея фыркнула. Фагот раскрыл рот, как птенец, и всю ее карту за картой заглотал. После этого кот раскланялся, шаркнув правой задней лапой, и вызвал неимоверный аплодисмент. «Класс! Класс!» — восхищенно кричали за кулисами. А Фагот тыкнул пальцем в портер и объявил:
«Колодец теперь-ча, уважаемые граждане, находится в 7-м ряду у гражданина Парчевского, как раз между 3-рублевкой и повесткой о вызове в суд по делу об уплате алиментов гражданки Зельковой».
В портере зашевелились, начали привставать, и, наконец, какой-то гражданин, которого точно звали Парчевским, весь пунцовый от изумления, извлек из бумажника колоду и стал тыкать ею в воздух, не зная, что с нею делать.
«Пусть она останется у вас на память!» — прокричал Фагот. «Недаром же вы говорили вчера за ужином, что, кабы не покер, то жизнь ваша в Москве была бы совершенно несносна!»
«Стара шутка!» — послышалось с галерки. «Этот портерий с той же компании!»
«А вы полагаете?» — заорал Фагот, прищуриваясь на галерею. «В таком случае вы в одной шайке с нами, потому что она у вас в кармане».
На галерке произошло движение, и послышался радостный голос.
«Верно! У него! Тут! Стой! Да это червонцы!»
Сидящие в портере повернули голову. На галерее какой-то сметенный гражданин обнаружил у себя в кармане пачку, перевязанную банковским способом и с надписью на обложке «1000 рублей». Соседи наваливались на него, а он в изумлении ковырял ногтем обложку, стараясь дознаться, настоящие ли это червонцы или какие-нибудь волшебные.
«Ей-богу! Настоящие! Червонцы!» — кричали с галерки радостно. «Сыграйте и со мной в такую колоду!» — весело попросил какой-то толстяк в середине портера. «Авек плезир!» — отозвался Фагот. «Но почему же с вами одним? Все примут горячее участие!» — и скомандовал. «Прошу глядеть вверх! Раз!»
В руке у него оказался пистолет. Он крикнул: «Два!» Пистолет вздернулся кверху. Он крикнул: «Три!» Сверкнуло, бухнуло. И тотчас же из-под купола, ныряя между трапециями, начали падать в зал белые бумажки. Они вертелись. Их разносило в стороны, забивало на галерею, откидывало в оркестр, на сцену. Через несколько секунд денежный дождь все густее достиг кресел, и зрители стали бумажки ловить. Поднимались сотни рук. Зрители сквозь бумажки глядели на освещенную сцену и видели самые верные и праведные водяные знаки. Запах также не оставлял никаких сомнений. Это был ни с чем по прелести несравнимый запах только что отпечатанных денег. Сперва веселье, а потом изумление охватило весь театр. Всюду гудело слово «Червонцы! Червонцы!» Слышались вскрикивания «Ах! Ах!» и веселый смех. Кто-то уже ползал в проходе, шарь под креслами. Многие стояли на сиденьях, ловя вертлявые капризные бумажки.
На лицах милиции помаленьку стало выражаться недоумение, а артисты без церемонии начали высовываться из-за кулис.
В билетаже послышался голос: «Ты чего хватаешь? Это моя! Ко мне летела!» И другой голос: «Да ты не толкайся, а то я тебя сам так толкну!»
И вдруг послышалась плюха.
Тотчас в билетаже появился шлем милиционера, из билетажа кого-то повели.
Вообще возбуждение нарастало, и неизвестно, во что бы все это вылилось, если бы Фагот не прекратил денежный дождь, внезапно дунув в воздух. Двое молодых людей, обменявшись многозначительным и веселым взглядом, снялись с мест и примехонько направились в буфет. В театре стоял гул, у всех зрителей возбужденно блестели глаза. Да-да, неизвестно, во что бы все это вылилось,
если бы Бенгальский не нашел в себе силы и не шевельнулся бы. Стараясь покрепче овладеть собой, он по привычке потер руки и голосом наибольшей звучности заговорил так.
«Вот, граждане, мы с вами видели сейчас случай так называемого массового гипноза. Чисто научный опыт, как нельзя лучше доказывающий, что никаких чудес и магии не существует. Попросим же маэстро Воланда разоблачить нам этот опыт. Сейчас, граждане, вы увидите, как эти якобы денежные бумажки исчезнут так же внезапно, как и появились».
Тут он зааплодировал, но в совершенном одиночестве. И на лице при этом у него играла уверенная улыбка, но в глазах этой уверенности отнюдь не было, и скорее в них выражалась мольба.